Глава 28. Час волка. Часть 3. Моя великолепная боевая стратегия просуществовала около 2 минут. Это случилось и с обломками до этого. Моя магия не могла удержать шкафы под напором взрывов, их снарядов и гранат. Когда мы углубились метров на 20 в сад, меня вынудили выстроить нашу баррикаду на земле, создавая временное сооружение. Стальные рейнджеры быстро нас окружили, обстреливая шкафы и медленно прорываясь сквозь нашу защиту. Наша линия обзора была ограничена небольшими зазорами между шкафами, специально сделанными такими, чтобы не пропустить гранату. И при этом мне все равно пришлось сосредоточить свою магию на отбрасывании гранат назад в атакующих, пока они не прекратили их метать. Стилхуфс не мог вести огонь через столь узкие щели. Каламити успешно использовал гром Спитфайр каждый раз, когда кто-либо из стальных рейнджеров оказывался достаточно глупым, чтобы высунуться из укрытия. Он тут же снимал его. В нашей металлической тюрьме звук был просто оглушительным. Мои уши пульсировали от боли, было ощущение, будто меня сейчас вырвет, но я продолжал выполнять задание. Но у Пегаса осталось менее полудюжины тех редких патронов, даже с учетом того, что он обобрал стрелка стальных рейнджеров накануне. А спаренные миниганы, встроенные в его боевое седло, было невозможно навести на цель сквозь маленькие проломы. У меня кончились бронебойные патроны к зебринской винтовке, а стандартными броню стальных рейнджеров было не пробить, не говоря о том, чтобы убить. Пришлось воспользоваться снайперской винтовкой. К ней тоже не было бронебойных патронов, но удачный выстрел в слабую часть их брони все еще имел должный эффект. Часть меня чувствовала засаду за то, что я стала такой опытной убийцей творений Эпплджек. Каламити и я продолжали стрелять. «Ах ты ж, сука!» — произнес Каламити в момент своего последнего выстрела. Он подал мне знак, что у него кончились патроны. Я надеялась, что мы сможем кончить достаточное количество стальных рейнджеров, чтобы оставить за собой свободу выбора между возвращением назад и движением вперед. Все эти красные точки на моем луме. Мы справлялись превосходно, но все еще были обречены. Я завела нас в ловушку с еще одним дебильным планом. И на этот раз нас, скорее всего, пришьют. Но я не собиралась так просто сдаваться. Пришло время встать и бежать. У Стилхуфза и Каламити все еще оставались их боевые седла. И в первый раз Гуль был тем из нас, кому не грозила нехватка патронов. Он наконец-то не был против того, чтобы прибрать чужие боеприпасы, и это чрезвычайно помогло нам. Я сосредоточилась, левитируя шкафчики, и отбросила их во все стороны, ориентируясь на красные точки моего лума. Помещение заполнило звуком падающих тел, и несколько стальных рейнджеров накрыло ударившими их шкафами. К сожалению, броня стальных рейнджеров делала их сильнее, так что у них получилось сбросить с себя шкафы быстрее, чем я предполагала. Мы галопом кинулись через сад к противоположной двери. Пули свистели мимо нас, снаряды рвались вокруг, комья грязи и щепки взмывали в воздух. Ракета с жутким ревом пронеслась мимо меня и исчезла в кроне яблони, прежде чем взорвалась. Я почувствовала, как мою мордочку забрызгало яблочным пюре. Стилхуф стрелял вперед, расчищая нам путь, а Каламити, проклиная отсутствие хотя бы отверстий для крыльев у магической силовой брони, был вынужден оборачиваться, чтобы прикрывать наш тыл огнем. Несколько стальных рейнджеров, вооруженных легкими пулеметами, стреляли в ответ, но их пули лишь отскакивали от его брони. Каламити быстро развернулся и поспешил нагнать нас, пока кто-нибудь из стальных рейнджеров не ответит ему снарядом или снайперской пулей. С броней он справлялся намного лучше, чем представлял Стилхуфс, но далеко не так хорошо, как ожидал сам Каламити. Походило на то, что мы сможем выбраться из этой передряги живыми. Я поднажала настолько, насколько мое побитое в бою и надорванное тело могло позволить, и была первой, кто достигла двери. Она была заперта и заминирована. Ну а как же? Но это не было для меня проблемой. Ну, в смысле навыков или инструментов. Это было проблемой времени. Каламити и Стилхуфс нагнали меня в то время, как я обезвреживал взрывчатку. Стилхуфс начал руководить моими действиями, так как его знания превосходили мои, а Каламити повернулся, выжидая приближающихся рейнджеров. «Сдавайтесь!» — выкрикнула старейшина Блюберри Сейбр, когда остальные рейнджеры окружили нас. Я услышал щелчок, означавший, что бомба обезврежена. Теперь сама дверь. Я услышала больше щелчков, означавших то, что все остальные рейнджеры в Яблоневом саду перезарядились. Старейшина Блюберри Сейбер снова выкрикнула: «Даю последний шанс, сдавайтесь!» Я вздохнула. «Луна тебя дери! Опять ты, проклятая крыша центра Министерства морали! Почему ты просто не убьешь нас?»
«Потому что сегодня ей надо показать, к чему это приводит, если быть таким, как я», — предположил Стилхуз. «И она знает, что все пройдет значительно легче, если у нее будут заложники, судьба которых мне не безразлична».
«Или мне, возможно, просто нужен опытный взломщик», — ответила Блюберри Сейбер. «Кто-то, кто может дать мне пройти через закрытую дверь». «Ну уж нет». Откуда-то послышался взрыв. Один из стальных рейнджеров упал с пробитой грудью. Неожиданно на моем луме появилось несколько дружественных точек. «Ну не может быть!» — подумала я. Стальным рейнджерам наверху нужно было еще несколько часов, чтобы освободиться. Никакого подкрепления не должно было... Внезапно напротив головы старейшины Блюберри Сейбер возник энергомагический пистолет. Его держала подозрительно знакомая Грифина. Упавший капюшон плаща показал ее голову. «Блэквинг?» Глаза старейшины Блюберри Сейбер расширились, когда она поняла, что ситуация резко изменилась. «Откуда ты взялась?» Блэквинг ухмыльнулась, нажимая на спусковой крючок. Зеленая вспышка из ее пистолета ударила пони между глаз, превратив ту в пнеобразное зеленое светящееся облако. «Меня прислала Гауда!» Старейшина Блюберри Сейбер рухнула светящей лужицей. Картина боя поменялась. Потоки магической энергии от небольшой группы грифонов скрестились с артиллерийским огнем стальных рейнджеров. Каламити и Стилхуфс ринулись в бой, пока я пыталась отпереть дверь телекинезом. Наконец замок, щелкнув, открылся, и дверь отодвинулась в сторону. Передо мной был атриум. Но еще до того, как дверь открылась полностью, в нос мне ударил тяжелый запах горелой шерсти и густеющей крови, литры которой обильно покрывали пол и засыхали темными лужами. Атриум превратился в скотобойню. Разоцветные тела невинных пони были повсюду. Многие из них лежали в нескольких местах одновременно. Кто-то из рейнджеров разрядил в помещении целую обойму из автоматического гранатомета. Я вошла в атриум, переступив через чью-то розовую ногу, оторванную ниже колена. Я заметила окровавленный сгусток желтоватой субстанции, прилипшей к стене и медленно сползающей вниз. Потребовалось время, чтобы понять, что это был совсем не кусок чьих-то мозгов. Это был торт. Я взглянула на красочный плакат, протянутый над атриумом. Стальные рейнджеры ворвались на детский праздник Ютимарки. Я чувствовала ярость, чистую, концентрированную ярость. Я встретила троих стальных рейнджеров на балкончике атриума. Двое из них орудовали автотопорами, прорезая через третью и последнюю защитную дверь. Им оставалось работать где-то на полчаса. Я обернул их магией, левитируя друг к другу до того, как те успели отключить автотопоры. Магически усиленные клинки сделали то, для чего и были предназначены — прорезали металл. А уж с плотью под ним они справились прекрасно. Это было отвратительное месиво. Я выронил их, но оставила автотопоры, поворачивая их к последнему стальному рейнджеру.
«Звездный паладин Нова Рейдж, я полагаю».
Я приметила, что ее боевое седло было оснащено автоматическим гранатометом. Звездный паладин уставилась на меня.
«Да? А ты у нас?»
«Беги!»
Адреналин в очередной раз оставил мое тело, и вернулась боль. Физическая и эмоциональная. Это было практически все, что помогало мне держаться на ногах. Я изгнала свой гнев, но он оставил за собой отчаяние и глубокую печаль. Час давно закончился. Этот черный час, имя которого я не могла вспомнить. Час, когда мрак мира сильнее обычного вторит тьме в душе. Но я все еще была в ловушке. Блэквинг присоединилась ко мне, когда я ждала Вельвет Ремеди и Ксенит. Смотрительница наверняка наблюдала за всем происходящим в столе через систему наблюдения «Дружно Пай», но все еще не открыла дверь.
«Гауда знала, что вы прилетели к нам на помощь без контракта и с намерением обсудить компенсацию уже после дела», — объясняла Грифина. Когда мы услышали сигнал бедствия, она решила дать вам кредит доверия и попросила моих когтей помочь. «Я благодарна вам, что вы согласились», — ответила с мрачной улыбкой. Мой взгляд продолжал блуждать по весело расписанному транспаранту счастливого праздника Кьюти Марки. Каламити бегал кругами, разминая крылья и радуясь, что выбрался из брони стального рейнджера. «Ах, не завидую Стилхоузу!» Он посмотрел вверх. «Как, сено возьми, ты появилась рядом со старейшиной, а? Стелсбак?» Ксенит побежала наверх по лестнице на балкон атриума. Она резко остановилась, увидев Блэквинг. Вельвет Ремиди с разгоном наткнулась на ее зад и со стоном упала. И снова заплакала. Каламити бросился к ней, обернул ее одним из своих крыльев и проводил на балкон.
«Моим девчонкам пришлось обойтись стелсбаками, это да, но я...»
«Где ты достала этот плащ?» — прервала ее Ксенит.
Блэквинг одарила зебру терпеливой ухмылкой. «Да, как я уже говорила, зебринский плащ-невидимка». Она уставилась на меня с серьезным видом. «У тебя больше друзей, чем я думала, малышка. Мы уже почти пролетели над Новой Плузой, когда Гуль Пегаска и ее жеребенок привлекли наше внимание. Оказывается, они тоже услышали сигнал бедствия и очень хотели помочь. Практически напичкали нас стелсбаками, чтобы мы смогли попасть внутрь, в то время как все пони были заняты этим звездным отродьем, и начать нашу собственную войну. Не говоря уж о плаще. И хотелось бы отметить, что я настояла на том, чтобы заплатить ей. Я посмотрела через перила на других грифонов из когтей Блэквинг. Отдаленные взрывы, что я слышала ранее, очевидно, были делом Бучер и ее малышек Гильды. Я думаю, она сама хотела бы прийти, но... «У нее же ребенок на крыльях», — сказала Блэквинг, нахмурив брови, «которого я очень сильно надеюсь, она удочерила. Если же нет, то... фу!»
«Сожалею, что мы не смогли добраться до вас быстрее», — окликнул нас Бучер. «Мы сами загнали себя в ловушку в генераторной. Но пришли вы, пони, не только разобрались с охранниками, запершими нас, но, в принципе, и с дверью тоже».
Я стояла посреди скотобойни, которая когда-то была моим домом, и смеялась. Это был плохой смех. Это был болезненный, ужасный, эмоционально опустошающий смех. Смех пони, которая уже не может кричать или плакать. Я силой заставила себя замолчать, когда защитная дверь начала открываться. За ней стояла смотрительница, пристально вглядываясь в нас, а позади нее была толпа до смерти напуганных пони.
«Там безопасно?» — спросил один из них.
Я потеряла дар речи и не смогла ничего ответить.
«Агась!» — ответил за нас Каламити. «Последних кончили. Те, что в школе, нормалек, перцы. Просто вляпались не в то, что нужно. Мы их с собой заберем».
Автотопорами было гораздо легче побороть приваренные двери.
«Спасибо», — сказала смотрительница, обращаясь ко всем нам.
Затем она загнала всех пони обратно внутрь убежища, и мне зачем было видеть, что стало с атриумом.
«Литл Пип, Вильвет Ремеди, не могли бы вы подойти, пожалуйста?»
Смотрительница жестом пригласила нас войти в ранее запечатанное крыло.
Каламити скользнул по смотрительнице взглядом и носом подтолкнул к ней Вильвет.
Она двигалась медленно, но с грацией настоящей леди. Я последовала за ней, чувствуя себя неуклюжей, маленькой и ужасной.
И в следующий момент повсюду была кровь. Сидр махнул своим копытом вот так и упал.
Когда смотрительница медленно вела нас сквозь толпу к своему офису, знакомый голос заставил меня замереть на месте.
«Мама?»
Я оглянулась, и вот она передо мной. Стоит с малой кликой подружек, за исключением мисс Сидр, разумеется. Она повернулась и оглядела меня с едва уловимой брезгливостью.
«Это Литл Пип?»
— спросила она одну из подруг. Другая кобылка ответила утвердительно.
«Я даже не узнаю ее»,
— сказала мать. Ни трепета, ни злобы не было в ее голосе, просто будничное утверждение. Мне показалось, что всякая жизнь покидает мое тело, когда она смотрела на меня. Моя кровь леденела, желудок свернулся узлом и провалился в самую дальнюю часть тела, которую смог найти. Мир словно бы отдалился от меня. Она отвернулась, снова погружаясь в разговор. Мое присутствие едва отразилось в ее рассказе.
«А я была травмирована. То есть мне теперь кошмары об этом будут сниться всю жизнь. Думаю, мне потребуется терапия. И как бы ужасно это ни звучало, моей первой мыслью было, теперь его передник никогда не отстирать, потому что на нем был тот милый желтый с...»
Я заметила сияние ее рога, такое мягкое,
и бутылку, плавающую поблизости, окруженную тем же светом. Она была пьяна. Конечно же, она была пьяна. Вот так она и защищалась от всевозможных эмоциональных кризисов, которые, как ей казалось, она переживала. А этот-то был настоящим. И все же она была жива. Была жива и осталась в точности такой же. И я была здесь. Опять.
«Мам!»
Вдруг в Ветремеде очутилась между нами и так сильно ударила копытом мою мать по морде, что та упала. Я остолбенела, глядя на это. Вельвет Ремеди только что ударила мою мать! Голос Вельвет прозвучал так, как будто она собирала в него весь свой гнев, всю обиду. Это было не криком, а чем-то большим. «Твои страдания ничто!» Она отвернулась от моей матери, вытаращившись на нее, и, опустив голову, подтолкнула меня прочь. «Никаких благодарностей не хватит за вашу смелость и героизм», — сказала смотрительница, в очередной раз благодаря нас за спасение стоило два. «И, Литл Пип, я обязана перед тобой извиниться. Тебе здесь всегда будут рады. Это твой дом!» Я посмотрела вверх на смотрительницу, затем вниз на свое тело, покрытое засохшей кровью, половина которой была моей.
«Нет».
«Нет?» — удивилась смотрительница.
«Мне нет здесь места. Больше нет».
Я посмотрел на Вельвет Ремеди, лежащую на диване в кабинете смотрительницы, напротив меня.
«Я была снаружи 5 недель, и взгляните, во что превратилась. Как бы я ни пыталась, я не прежняя пони, и никогда уже не буду. Пустошь изменила меня и искупала в крови. Может, я теперь такая же отравленная, как и все снаружи. Не могу вернуться. Не могу принести этот яд сюда».
«Думаю, он уже сюда проник», — печально сказала смотрительница. Я кивнула.
«Я знаю. Но эти пони еще хорошие, невинные. Они должны сберечь это так надолго, как только смогут. Вам надо смыть кровь, убрать тела и постараться вернуть прежнее стоило два. Достаточно кошмаров на сегодня».
Смотрительница кивнула. «Тогда могу я сделать что-либо для вас в обмен за вашу помощь?» Я подумала над этим.
«Да. Во-первых, нам нужно что-нибудь в качестве платы грифонам».
«Платы?» — заморгала смотрительница. «А, поняла. Они наемники. Наемники, которые пришли на помощь Стулу-2 без контракта или обещания платы», — быстро добавила Вельвет Ремеди. «Потому что они доверяют нам и справедливо заслуживают возмещения». «Тогда я не буду пятнать вашу репутацию, дорогая Вельвет». Смотрительница повернулась ко мне. «Что-то еще?»
«Да. Я хочу доступ к записям смотрительницы».
Это было явно не то, что она хотела. «Я хочу посмотреть записи о населении, не более того». Каким-то образом это понравилось ей еще меньше. «Я тоже», — заявила Вельвет Ремеди, вставая и идя в мою сторону. Я до сих пор испытывала противоречивые чувства, желая одновременно обнять ее или гнуть за то, что она ударила мою мать. «Знаешь», — медленно произнесла смотрительница, обращаясь к Вельвет, «когда я дала тебе доступ к вещам Свити Бэль, то сделала это в надежде, что ее богатая история певицы убедит тебя принять свою карьеру. Я не ожидала, что ты используешь эту возможность, чтобы найти способ сбежать». Она нахмурилась. «CMC-3BFF. Очевидно, что мне нужно было изучить записи предыдущей смотрительницы гораздо более внимательно, прежде чем давать их в копыта другим пони». Вельвет Ремеди покачала головой.
«Вы должны были знать».
«Я подозревала, но думала, что ты совершаешь лучший выбор».
«Я и сделала лучший выбор», — твердо сказала Вельвет.
То, что я искала в записях о населении, мне удалось найти в первые же несколько минут. Она добралась. Эпплджек добралась до стойла 2. Она была здесь, когда дверь стойла запечатали. Согласно записям, она мирно прожила здесь 25 лет. Счастлива. По крайней мере, настолько счастлива, насколько может жить пони, запертая в стойле, и знающая, что мир наверху был разрушен. И все же она выжила. Согласно записям, она провела следующие 10 лет, обтрехивая яблони в стойловом саду, пока травма бедра не вынудила ее уйти на пенсию. В записке врача высказывалось предположение, что ослабление бедер могло быть генетическим заболеванием, характерным для ее семьи. Даже после этого она 10 лет готовила для обитателей стойла на кухне в том месте, которое теперь называлось салуном стойла 2. Она ушла тихо и, в отличие от других жителей стойла, которых кремировали, ее по настоянию смотрительницы похоронили в яблоневом саду. Она была... Я прервала чтение. Я вошла в комнату Палетты. Всегда неопрятная, заляпанная краской художница стоила два, пережила резню и уже погрузилась в новый проект. Стальной рейнджер неподвижно стоял перед ней по стойке смирно, пока она дорисовывала изображение трех красных яблочек поверх магических искр и шестерней. Стилхувс подошел ко мне.
«Я уже не хочу носить броню стальных рейнджеров, но снять ее не могу», — сказал он, пока я изучала перемены в его облике.
Как и у раскрашиваемого рейнджера, его знак стальных рейнджеров был закрашен знаком, похожим на квитимарку Applejack. Красный цвет продолжался оттуда, акцентируя неровности и края всей остальной его брони.
Я подумал, что так будет правильно.
Я немного удивилась, что он не выбрал оранжевый, но заметила, что он придерживался цветов кьюти-марки.
«Они все это делают?»
— спросила я, взглянув на стального рейнджера, которого раскрашивали, и затем на очередь в холле.
Каждый пони, который вернулся к истинному значению клятвы, клятвы, какой бы хотела видеть ее Applejack.
Он тихо усмехнулся.
«Мы больше не сможем называть себя стальными рейнджерами. Я не смогу. Пройдет время, пока я привыкну к этому».
«И как же вы будете себя называть? Рейнджеры Applejack?»
«Хм. Вряд ли я достоин этого, но... Может быть. Посмотрим. А пока мы просто отступники».
Он отвел взгляд, его хвост, облаченный в металл, качнулся.
«Я должен ненадолго вас покинуть. Я уведу остальных в стойло 29. Я связался со звездным паладином Crossroads, и она сразу же присоединилась к нашему делу. Она уже планирует превратить стойло 29 в место, где мы сможем работать. Все, что нам нужно, это водный талисман. Но есть и другая проблема».
«Старейшина Коттедж Чиз?»
«Как бы сказал Каламити, агась», — усмехнулся Стилхус. «Похоже, ты была права насчет него. Кросс говорит, что он отправил группу стальных рейнджеров в руины Контрлота, чтобы достать ту черную книгу для него. Но они еще не вернулись. Если мы сможем добраться до стойла 29 раньше, чем он...»
«У тебя есть транспорт».
«Хм, ты правда думаешь, что Каламити сможет тащить его еще и 10 стальных рейн... то есть отступников всю дорогу до Фетлока?»
«И это пассажирский транспорт», — сказал я. «Кроме того, ты с нами знаком».
Стилхуф всхмыкнул. «Ладно. Но после того, как вы нас высадитесь, вы должны отправиться в башню Танпони. Нельзя больше откладывать. Я догоню вас позже, обещаю».
Я мрачно кивнула. Я поймала его на слове. Я уже собиралась уходить, но вдруг вспомнила, зачем его искала.
«Стилхуфс, нам надо поговорить с глазу на глаз». «Applejack не покидала тебя!»
Стилхуфс покачал головой.
«Конечно, покинула. Она предпочла быть со своей семьей. И я не осуждаю ее за это. Никогда не осуждал».
Он слегка приграцевал на месте.
«Мы... были не совсем... наши отношения рушились. Мы пытались их восстановить, но... этому просто не суждено было сбыться, и мы оба это знали. Я любил ее и потому отпустил».
Я зарыдала про себя, но сдержалась.
«Нет, Applesnack. Она любила тебя. Она пыталась вернуться к тебе. Но смотрительница не позволила ей».
Он перестал приграцовывать и уставился на меня.
«Не позволила?»
«Она помогла своей семье добраться до стойла, и смотрительница закрыла дверь. Applejack не знала, что смотрительница стойле 2 был дан строгий приказ не открывать дверь никому, ни при каких обстоятельствах. Не раньше, чем атмосферные и грунтовые сенсоры покажут, что мир наверху снова чист и безопасен».
«Прошло уже 200 лет.
Я знаю!» Стоилтек серьезно просчитались, оценивая, как много времени это займет. Но это не имело значения, поскольку Свитти Белль никак не могла отпустить Applejack наружу. Applejack хотела уйти. Она хотела найти тебя. Записи об Applejack полны заметок о ее спорах со Свитти Белль по этому поводу. Но, конечно же, при ее положении и с показаниями наружных сенсоров Свитти Белль никак не могла позволить ей уйти.
Стилху стопнул. «Погоди. При ее положении? Ее покалечили? Если эти зебры хоть...»
У меня упало сердце. «О, богини! Он же не знал!»
«Стилхуфс», — сказала я,
и мой голос показался нежным и тихим мне самой. «Applejack была беременна». Клянусь, «Вот поэтому я и не хотела, чтобы ты была медиком», — сказала смотрительница, хмыкнув. Вильветримеди сердито посмотрел на нее. «Не можешь удержаться, чтобы не раскопать чего-нибудь. Знаешь, вы с Литл Пип стоите друг друга». Вильвет сделала глубокий вдох. «У вас здесь серьезная проблема. Вы хотя бы смотрели на отчет о населении? Вы хоть представляете, сколько из изначальных обитателей этого стойла были членами семьи Эппл? Во имя Селестии, да даже у нас с Литл Пип есть общий предок Эппл в шестом колене!» Я остановилась, едва войдя в офис смотрительницы, наблюдая за спором двух кобыл. Обе совершенно не замечали меня. «Это не так страшно. Шестое колено — это довольно много. Все это стойло находится в опасности полного вырождения!» — рявкнул Вильветримеди в ответ. «Я бы сказала, что это довольно страшно. Литл Пип ошибалась. Вы не сможете запереться здесь надолго».
«Привет», — сказала я наконец.
Обе кобылы оглянулись на меня с одинаково ошарашенными мордами.
«Может, есть другой путь?»
«Последний крюк. Маленький, быстрый. 15 минут максимум. Мы хотели вернуться, чтобы забрать стальных рейнджеров-отступников и переправить их к Фэтлоку так быстро, что они этого даже не заметят. А потом к башне Танпони. Мне нужна была Хамидж. Мне было просто необходимо упасть в ее объятия. Я нашла!» Вильветримеди читала слова буквы, которые были как будто нацарапаны жеребенком на боку металлического монстра, ржавеющего перед нами. Это была пушка. И, скорее всего, она ржавела здесь в течение многих лет еще до войны. Только богини могли знать, что она делает в этом укромном уголке фермы «Сладкое яблоко». Деревья здесь росли очень плотно. Пушка мог увидеть только пегас, пролетевший прямо над ней. И совсем не было похоже, чтобы она была нацелена на что-то стратегически важное. Небольшие участки на старом металлическом стволе по-прежнему были достаточно отполированы, чтобы отразить оранжевые отблески восходящего за облаками солнца. Основание пушки было частично утоплено в земле между несколькими крупными камнями, в результате чего оружие накренилось. Рядом был полуразрушенный стол для пикника. Также присутствовало несколько досок, прибитых к мертвому дереву позади меня. «Как это может помочь?» — спросила Ксениту Каламити. Должна признать, у меня был тот же вопрос. Этот старый металлический монстр явно не мог стрелять. Каламити усмехнулся. «Не пушка!» Он обошел вокруг кучи больших камней, громоздившихся у основания орудия. Затем постучал копытом сперва по одному, потом по другому.
«Эд!» «Камень?» — спросила я. «Камень судьбы!» — сказал наш друг Пегас, загадочно улыбаясь.
Я была уставшей и измотанной морально и физически, еле стоявшей на ногах.
«Судьба — это камень?»
Даже Вильветримеди выглядела сконфуженной. Каламити вздохнул.
«Выдолбленный камень!» — пояснил он. «Этот камень использовал каждый дашет, начиная с первой пегаски, за которой охотился Анклав, и которая была заклеймена на всю жизнь. Этот камень зачарован так, чтобы открываться только тем пони, которые знают правильные слова».
Он посмотрел на, оказывается, особый камень.
«Каждый дашет осталось что-нибудь здесь, некий знак той жизни, которую они оставили позади».
«Как Пегас может зачаровать камень?» — спросил его Ветремеди. Каламити пожал плечами.
«Ну, предположим, что некая пони сделает это для него».
«Или, возможно, ему поможет зебра», — предположил Ксенит. Каламити глубоко вздохнул, снова стукнул по камню копытом, а затем громко и отчетливо сказал: «Эти марки не имеют значения». Заметка. Следующий уровень. Навык огнестрельного оружия достиг 100%. Новая способность. Усиленная зебрами пони. Устойчивость вашего тела повышена благодаря алхимии зебр. Вы получаете 10% сопротивляемости яду, огню и радиации, а также плюс 3 к сопротивляемости урону. Примечание. Усиленная зебрами пони и кибернетические имплантируемые способности киберпони абсолютно несовместимы.